Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Всем добрый день! Мы вновь приветствуем вас на «Малой садовой». А мы – это звукорежиссер Елена Голобородько и ведущая Ирина Озерская. Знаете ли вы, что коза, год которой наступит в феврале, согласно китайскому календарю, на самом деле была древним славянским тотемным животным? О том, что символизировала коза в Древней Руси, почему на святках было желательно хоть дотронуться до рогов святочной козы, мы расскажем сегодня в рубрике «Солнечное колесо», которое прокатится по Малой Садовой буквально через минуту.
И это постепенно внедрилось в русский пласт культуры, вот это вождение козы, куда она указывает именно рогами, там и будет добро и жито.
А через 10 минут к нам присоединится главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, который расскажет сегодня о кукерах.
Кукеры сбиваются в ватагу. Компания эта и правда весьма необычная. В нее входят удивительные герои. Это баба, сборщики податей, так называемый парикмахер, царь.
Кто это такие, спросите вы? Пока скажу, что живут кукеры в Болгарии. А в половине пятого вас ждет очередной выпуск программы об истории петербургских гимназий. Сегодня мы поговорим об экзаменационных порядках 19 века и к чему они иногда приводили.
У нас выворачивали все карманы, осматривали носовые платки, часы, манжеты, даже заставляли снимать сапоги. Наконец, минут через 20 этот унизительный обряд кончился.
А в конце нашей зимней прогулки погреемся на празднике Рождества в петербургском детском этнокультурном центре «Китежград».
Я был тогда ангелом. Я держал свечку.
И наши старшие дети поют красиво, играют хорошо этими куклами.
Да, так поют красиво, что заслушаешься. После спектакля у нас всегда святочная вечерина.
Ну а прямо сейчас, как и обещала, поговорим о святках и о святочной козе. Ведь как раз в эту декаду, после Рождества и до Крещения, до 19 января, мистические святые вечера. Причем здесь коза, спросите вы? Все подробности в рубрике
«Солнечное колесо».
С вами Марианна Никольская. И сегодня наше первое в этом году «Солнечное колесо» будет посвящено козе. Но козе не китайской, символу восточного Нового года, а нашей русской традиционной святочной козе. Ведь она издавна незаменимый персонаж святочных гуляний и ряженей. Почему? А это мы выясним, пообщавшись с педагогами по фольклору Ларисой Степановой и Натальей Моториной.
Святки, святые вечера, как их называли в народе. Считалось, что в эти дни небо с землей разговаривает, что Бог на небесах радуется, что Сын Божий, Христос, родился, и души умерших воскресли и ходят по земле. Поэтому на святые вечера принято было рядиться. Ряженые ходили вместе с колядовщиками, заходили в дома, разыгрывали разные смешные сценки, порой оставались и на вечерках с молодежью, веселились. Хозяева даже пытались понять, кто это там под маской находится, как зовут, кто это на самом деле. А цель ряженых была не выдавать свои личины. В кого же рядились? Рядиться могли, конечно, и в нечистую силу, и в инородцев, вообще во все иное, что вызывало в народе чего-то такое потустороннее. В иностранцев, венгров, немцев, арапов, цыганов, турка даже рядились. Рядиться могли в представителей тех профессий, которые считались иными для крестьян, в доктора, в солдата. А еще рядились в животных, но не всех подряд, а в тех, которые по народному представлению считалось приносят удачу. Поэтому рядились в корову, в коня, в журавля, в медведя, изображая медвежью потеху. А также рядились в козу. Считалось, где коза рогом, там сено стогом, где коза хвостом, там жито кустом. Коза прыгала, скакала, делали ей рожки, маску такую, надевали сверху тулуп мехом наружу. Известны многие этнографические образцы интересных масок козы. Из подручных материалов либо из палок, либо из соломы свивали ей рога. И вот коза, пели ей специальную песню «Гу-гу-гу, коза», где грозились, что козочку сейчас зарежут, убьют. Коза падала, пока хозяева не подавали щедро, только тогда она могла уже встать и заплясать.
Но откуда пошла эта древняя традиция – почитание козы?
Коза являлась тотемным животным. И вообще тотемные животные были известны во многих культурах. И у якутов есть тотемное животное – медведь. И у скифов были какие-то, даже наскальные рисунки находили, где вот эти козы на веревке их ведут. И это постепенно исторически внедрилось в русский пласт культуры, вот это вождение козы. Куда она указывает именно рогами, там и будет добро и жито.
А если за козочку подержаться на святках?
Значит, дети родятся, и в доме будет благополучие, урожай будет богатый, скотинке будет приплод.
Получается, что коза – символ удачи, благополучия, потому и водили по домам именно ряженую козу для пожелания, процветания. Интересно, а кому принадлежало право водить святочную козу?
Ряженными, как правило, были мужчины, а женщин не брали, потому что там требовалась смекалка и вообще смелость, а женщины были менее в этом подготовлены. И поэтому водили козу, как правило, тоже мужчины. Могли петь такую колядку. «Я козу веду, вы встаньте в ряду, чтоб наша коза не дура была. Свой взяла серпок, лазала в снопу, коса моела, детей кормила, на синя моря поить водила, а синя моря загорожена. Как встала коза, дай на ножички, дай на рожечки». Куда коза рогом, туда жито стогом, куда коза хвастом, туда жито кустом. А в поле ведро, а в хате добро, а в поле стажки, в печке пирожки. Здравствуйте вам, с Новым годом, с новым здоровьем!
Пожелание удачи и плодородия – это прекрасно, но как действовала на самих ряженых вызванная ими магия?
Как уже сказала Наталья Николаевна, Господь так обрадовался рождению своего сына, что выпустил всю нечисть погулять. И вся эта гульба была до крещения. В крещении все должны были снять с себя грехи тот, кто одевал маски. Они масками как бы закрывали себе глаза и говорили: «Глаза не закроешь, потом грехи не смоешь». И все, кто рядился, в том числе и в козу, должны были опуститься в прорубь в крещение.
Ничего себе, цена заряжения. Получается, все не просто так в народной традиции. И людям, надевшим личину ряженого, приходится расплачиваться за тем ледяным омовением. И все же, даже сейчас, во многих фольклорных центрах есть люди, которые, не задумываясь, продолжают этот сакральный обряд, чтобы нести в дома пожелания удачи и счастья. А нам пора прощаться. С вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго и удачи в новом году.
Ой, коляды, коляда!
Мы тащимся, волочимся, прям хозяину на двор. Мы не сами идем, мы козу ведем. Где коза ходит, там жито родит. Где коза хвостом, там жито кустом. Где коза ногою, там жито копою. Где коза рогом, там жито стогом.
А нашей козе где много надо?
Решето оса, наверх колбаса. Три куска сала, чтоб не упало.
А коляды хорошие!
Я бы нету дома, я ну ехал в поле, а пшеницу сеять.
Заходи ему в оба и спал уже на пирог, как и целого зерна, а ему два пирога.
Ой, коляды, коляда, дайте нам пирога.
Не дадите пирога, мы коров за рога, свинью за хвост, поведем ее под нос.
Не дадите пышки, мы в туманышку. Не дастя лепешки, заварим окошки.
Не дадите ветчины, мы поколем чугуны.
Не дадите свеклы, мы поколем стеклы.
Не дадите блинка, мы хозяина пока.
Ой, коляда, коляда.
Отдай бог тому, кто в этом дому по-порожну стал. Нам уже не стал, сердце крадися, жито пшеница, орез гречка, горох чечевица. Будьте здоровы, живите без бед, много-много лет.
теме традиций Рождества мы еще сегодня вернемся, а пока напомню, что вы слушаете радиоканал «Малое Садовое», и у микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Год еще только вступает в свои права, но многие уже наверняка заглянули в календарь. Что нас там ждет? 2015-й обещает быть интересным и насыщенным событиями годом. И пока он готовится предстать перед нами во всей красе, я предлагаю вспомнить, что 2015 год объявлен перекрестным годом туризма России и Болгарии. А значит, нас ждут удивительные путешествия. Предлагаю прямо сейчас отправиться в самое первое путешествие. И поможет нам в этом главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну что, в путь?
В путь. И перед отправлением нашего радиопоезда предлагаю вам, Ирина, ответить на такой вопрос. Что общего может быть у озера Байкал, зимнего наблюдения за волками в парке Йеллоустоун, сезона цветения деревьев на Майорке, соревнований по лыжным гонкам на лошадях в Монтане, ну и, например, спуска на горных лыжах с горы Казбек.
Летели 5 крокодилов. 1 зеленый, а 4 направо. Не знаю, Николай, не знаю, что общего.
А ответ не такой уж и сложный. Ключ к разгадке прост. Все перечисленное входит в список ЮНЕСКО как духовное наследие человечества. Вот с недавнего времени в список вошел и самый знаменитый болгарский праздник. Международный кукерский фестиваль «Сурва».
Это интересно.
У меня сразу куча вопросов. Но первое, что такое «Сурва»?
«Сурва» — это иранское слово, означает оно мощь, силу, власть.
А обещали нам путешествие в Болгарию?
Именно в Болгарии этот фестиваль и происходит. И слово это иранское, но оно прижилось многие века назад в Болгарии. И используют это слово для описания сельского года. Сильным годом считается тот, который дал богатый урожай. Праздник Сурва – это праздник плодородия.
Понятно. Значит, мы с вами и с нашими слушателями отправляемся на Сурву.
Именно. Отмечают Сурву в Болгарии в то же самое время, когда у нас в России справляют Старый Новый год. В празднике сходятся и обычаи колядования с веселыми ряжеными, и щедрая масленица с ее призывом к весне приходить поскорее. С 13 января по селам близ города Перника, центра фестиваля, зажигаются праздничные огни и начинают греметь колокольцы, прогоняющие зло.
Ну, раз мы путешествуем, то давайте в город Перник заглянем.
Давайте. Перник – город удивительный. Мэрия Перника, начиная с 1966 года, организует фестиваль кукерских игр. 30 лет назад, в 1985 году, фестиваль стал международным. А 20 лет назад, в 1995 году, город Перник был принят в члены Федерации Европейских карнавальных городов. В 2009 Перник объявили европейской столицей сурвакарских и кукерских традиций. А сам фестиваль признали живым человеческим сокровищем Болгарии.
Уже не впервые мелькает в разговоре слово «кукеры». Кто же это они такие?
Кукеры – это языческие боги плодородия и веселья. В кукеров на фестивале переодеваются молодые мужчины. Костюмы у кукеров устрашающие, вывернутые наизнанку шкуры, рога, маски. Маски бывают с двумя лицами, как у древнего бога Януса. Одно лицо улыбчивое, а другое сердитое. Но пугаться не надо. Маски эти на самом деле защищают дом от злых духов, так называемых глазливых людей и всякой нечисти.
И вот такие страшные лохматые кукеры собираются все вместе. И что же происходит?
Кукеры сбиваются в атагу. Компания эта и правда весьма необычная. В нее входят удивительные герои. Это баба, сборщики податей, так называемый парикмахер, царь. Баба одета в ветхие лохмотья, в руках несет корзинку с прялкой и пряжей и как бы ребенка, сделанного из дерева и тряпок. Баба старается проникнуть в чей-то дом, чтобы подменить там настоящего младенца на фальшивого. Ну а сборщики подати, те, как и положено, с цепями, чтобы собирать как бы невыплаченные долги. Сборщики цепями ловят людей, которые пришли на праздник. А парикмахер бреет деревянной саблей ротозеев, так что лучше не стоять с открытым ртом.
А что же делает царь?
Царь появляется на самом главном торжестве праздника – запахивании и засевании. На главной площади накрывается стол, и царь произносит тосты за богатый урожай. Затем кукеров запрягают в плуг вместо валов. Царь распахивает три борозды и засевает их. За это кукеры убивают его деревянными саблями, но он тут же воскресает. Потом Хаджи-баба, предводитель кукеров, забирается на хомут валов кукеров и благословляет народ. «Слушайте, млад и стар, где кукеров чтут, там богат урожай. Как роятся пчелы, так пусть роятся дети. Сколько в море песка, столько вам добра в доме. Пусть провалится сквозь землю зло и царит добро». Ну и праздник завершается веселым кукерским хороводом на сельской площади, присоединиться к которому может любой желающий.
Как в Болгарии Новый год отмечают?
Как и у нас, в кругу семьи. Только в Болгарии Новый год называется Васильев день или Сурваки, что переводится как поздравление с веткой.
С веткой еловой?
Нет, с веткой кизиловой. Принято печь многослойный сырный пирог, баницу. Это традиционное блюдо праздничного новогоднего стола в Болгарии.
Ну, кстати, не только праздничного стола. Ее они просто так пекут. Это очень вкусный пирог на любой праздник. Да,
совершенно верно. Внутри пирога запекаются кизиловые веточки, каждая из которых символизирует домашний уют, здоровье и успех в учебе, например. Веточек должно быть столько, сколько членов семьи в доме. Бывает, что в такой пирог запекают и сюрпризы-предсказания для новогоднего застолья. Тут и здоровье, и удача, и любовь, и успех. Ну, а бывает, что в каравай прячут монету. Перед ужином самый старый член семьи кадит тмином стол, читает молитву и разламывает каравай. И вот нашедшему монету по примете весь год будет сопутствовать везение.
А еще я читала, что обрядовые караваи в Болгарии принято украшать или расписывать. И обычно это делает самая взрослая женщина в семье. А есть целые села, где живут такие мастерицы. Их хлеба расписаны изображениями виноградных лоз и ульев, нивы и сада. Это все делается из тонкого теста и очень-очень красиво.
И надо напомнить, что в Болгарии вообще с незапамятных времен символами щедрости и изобилия в новогоднюю ночь всегда были огонь и трапеза. Считается, что чем обильнее новогоднее меню, тем богаче будет год. Вот почему на стол ставят все яства, которые производят в хозяйстве. В болгарских семьях на новогоднем столе, согласно традициям, должно быть не менее 12 блюд, и среди них ни одного мясного. Зато есть рыба, грибной суп или борщ, ячменная каша с черносливом, клёцки с маслом и на сладкое шоколадный торт.
Ух ты! А начинается праздник так. Вечером 31 декабря младший ребенок в семье встает около елки и начинает распевать колядки, новогодние и рождественские песенки. И первым получает за это подарки. Потом самый пожилой человек в доме зажигает в очаге огонь. Для этого необходим определенный навык, так как поджечь нужно быдник. Это дубовое толстое полено. Дуб у болгар считается символом долголетия.
Да, еще в Болгарии в новогоднюю ночь принято сурвакать.
Ой, что же
после застолья дети украшают палочки из кизила, сурвачки, красной ниточкой, головками чеснока, орехами, монетками, черносливом и сухофруктами разными. Сурвачкой стучат по спине в таком порядке. Сначала самых пожилых членов семьи, потом помоложе, а потом и самых маленьких. Постукивание сурвачками приносит счастье, удачу, здоровье и благополучие в наступающем году.
С сурвачками и в гости ходят. Принято зайти в дом и постучать кизиловыми палочками по спине хозяев. Тогда весь год их дом будет полной чашей. Предполагают, кстати, что эта традиция произошла от Сатурналий, древнеримских обрядов жертвоприношения Сатурна. Сатурну. На Сатурналиях получить удар ремнем из козьей шкуры считалось благоприятным знаком и обещало удачу.
Еще об одном новогоднем болгарском обычае надо упомянуть обязательно. В полночь повсюду на 3 минуты выключают свет. Эти минуты называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. Обычай этот имеет множество вариантов. Где-то нужно обязательно поцеловаться 12 раз, где-то всего 1 раз, но в течение 12 секунд, а где-то просто успеть перецеловать как можно больше родственников и гостей.
Да, приятный обычай. Ну что ж, главное, чтобы всем было весело и все были счастливы. Тогда и весь год будет удачным. Ведь, как утверждает народная мудрость, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А это уже мудрость и русского народа, и итальянского, и болгарского. А о Болгарии мы сегодня вам рассказывали, потому что, напомню, 2015 год объявлен перекрестным годом туризма России и Болгарии. А вместе с вами путешествовали в Болгарию ведущая Ирина Озерская и главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампев. Спасибо, Николай.
Спасибо за внимание. Всего самого доброго.
Звучит песня в исполнении главного болгарина нашей эстрады Филиппа Киркорова, а тема напрямую связана со святками. Фрагмент мюзикла «Ночь перед Рождеством».
Она словно дикая птица, пугается звона монет. У этой невидимой глазу вещицы ни цвета, ни запаха нет. Никто уже толком не помнит, зачем она людям дана. Продай мне ее, незнакомец, мне нужнее она. И я тебе еще раз повторяю, ты, дружок, подумай не спеша. Для чего нужна душа такая, если за душою не гроша? Я тебе еще раз повторяю, ты, дружок, подумай не спеша. Ничего нужна душа такая, если за душою не гроша. О чем бы тебе ни мечталось, поверь, у меня это есть. Любые желания, деньги и слава, любовь или сладкая лесть. А хочешь, я дам тебе вечность, живи, пока не надоест. Хочешь, отмерю в придачу половину небес. И я тебе еще раз повторяю, ты, дружок, подумай не спеша. Для чего нужна душа такая, если за душою не гроша? Я тебе еще раз повторяю, ты, дружок, подумай не спеша. Для чего нужна душа такая, если за душою не гроша?
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной в студии автор гимназического цикла, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы начали разговор о том, чему и как учились первые гимназисты Петербурга мальчики. Ведь напомню, что мальчики и девочки в те времена учились раздельно. А довольно своеобразно построенной, я бы сказала, системе образования в то время мы рассказали. Такой, где главным методом обучения были, увы, зубрежка и долбежка. Рассказали мы в прошлый раз и о переменах, которые начались в мужских гимназиях к середине XIX века. Например, во всех петербургских гимназиях были введены так называемые литературные беседы. Их цели провозглашали развитие литературных вкусов учащихся, умение связно излагать свои мысли, способность самостоятельно творчески мыслить. И подобные уроки гимназисты очень полюбили. Мемуаристы в один голос писали о том, что эти беседы очень оживили их их однообразную жизнь. Все было ново, завлекательно, нисколько не напоминало школьную рутину и было подготовкой к близкой уже университетской деятельности.
Но, возвращаясь к нашей истории, отмечу, что учиться в дореволюционной гимназии все-таки было очень тяжело. Не случайно к концу XIX века в Министерство народного просвещения потоком шли жалобы от родителей. Министерство очень неохотно, но все-таки вынуждено было признать большое количество недостатков школы, которые заключались, как тогда говорили, в отчужденности ее от семьи и бюрократическом характере, невнимание к личным особенностям учащихся и пренебрежение нравственным физическим воспитанием, чрезмерность ежедневной умственной работы, несогласованность учебных программ, наполнение их требований второстепенными, даже излишними, преобладание древних языков и неправильной постановки их преподавания и, как результат, недостаточная умственная зрелость выпускников гимназии, препятствующая их успешному обучению в университетах. Многие мемуаристы, вспоминая свои школьные годы, отмечали, что у них почти не было свободного времени для игр или отдыха. Каждый день 5 уроков, хоть они и сократились к этому времени, уже были не 1,5-2 часа, а 50 минут, но все равно достаточно долго. Потом подготовка уроков дома по 5 предметам и так изо дня в день.
А во сколько вот занятия начинались во второй половине 19 века?
Ну, по-разному это бывало. Чаще всего в 9 часов начинался учебный день, но в некоторых гимназиях даже раньше, в 8 часов. Кроме того, уроки задавали не только на воскресные и праздничные дни, но даже на каникулы. И в результате один из авторов написал так.
«Эта монотонность детской жизни и непрерывный труд были так нелепы и противоестественны, что я помню, мой брат говорил, что завидует собакам, которые свободно бегают, а он вынужден сидеть весь день».
Да. Ну, кстати, вот слово в слово, недавно слышала своего знакомого старшеклассника, вот то же самое, но только он говорил, что он завидует, ну, домашнему своему коту, который гуляет где хочет.
Да, ну, можно, конечно, посочувствовать школьникам во все времена, но все-таки мне кажется, что вот современным школьникам живется во всех отношениях вольготнее, чем их сверстникам 100-200 лет тому назад. К тому же, если вспомнить самое начало наших вот передач, когда мы рассказывали об эксперименте, проведенном в Великобритании, и о тех впечатлениях, которые получили в результате английские школьники, сказавшие, что в 21 веке все-таки жить гораздо легче.
Я два слова просто напомню для тех, кто не слышал, может быть, нашу первую программу. Английских школьников поместили на полвека всего лишь назад, в 1950-е годы, и дали им всю ту программу, создали условия совершенно напоминающие те времена. Пища была такая же, ночевать они тоже должны были там, но это был как пансион. Наказания такие же, как тогда. И, в общем, мягко говоря, школьники очень были
шокированы.
Да. И успеваемость тут же опустилась. Все отличники, они, в общем-то, превратились в троечников, и практически никто не смог сдать последний экзамен вот после этого эксперимента. По той программе
да, полвека. Середины 20 века.
Да. Да. Но вернемся к нашему российскому образованию, середины 19 века.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Фельдман, потрудитесь без лакированных ботинок, поберегите их для бала. Ляпунов, выньте руки из кармана. Сидоренко, вам пора давно подстричься.
Каждый год ученики сдавали переводные экзамены по многим предметам. А, конечно, таким апофеозом их многолетних трудов были выпускные испытания на аттестат зрелости. Эти испытания в конце 19-го, начале 20 века проводились в два этапа. Сначала был письменный этап. Письменно сдавали русский, алгебру, тригонометрию и новые языки. Французский и немецкий.
То есть это в противовес древним языкам? Латыни, древние,
латынь, греческие назывались древними, а французский и немецкий – новыми языками. Английский очень редко изучался в 19 веке, был непопулярен тогда. Так что вот сначала письменные экзамены. Потом наступал черед устных экзаменов. Сдавали историю, геометрию с тригонометрией, алгебру с арифметикой, закон Божий, русский язык, физику, латынь и опять же новые языки, только уже теперь устно. Вот как описывал экзаменационную процедуру один из провинциальных гимназистов. Я думаю, что в нашем городе, в столичном Петербурге, эта процедура вряд ли была менее строгой.
Может быть, даже еще
может
более
быть,
строгой.
Даже, да. Вот он пишет следующее.
В прекрасный майский день в мундирах с трепетом собрались мы в широком коридоре гимназии перед дверями помещения, предназначенного для испытания абитуриентов. Как ни без торжественности нас тогда величали. Ровно в 10 часов явилась экзаменная комиссия с директором во главе. После проверки наличного нашего числа директор собственноручно отпер двери большого зала и прошел туда со всеми членами комиссии для освидетельствования полной исправности помещения. Сквозь стекла дверей мы имели возможность наблюдать, как комиссия производила тщательный осмотр печей, отдушников, столов и вообще всех закоулков. Наконец, убедившись в том, что нигде нет никаких механизмов для предательского уловления аттестатов зрелости, комиссия подошла к дверям, и директор отдал приказание впустить нас в зал. Во время этой церемонии мы входили поодиночке и подвергались весьма обстоятельному обыску, который производили два надзирателя под самоличным наблюдением директора. У нас выворачивали все карманы, осматривали носовые платки, часы, манжеты, даже заставляли снимать сапоги. Наконец, минут через 20 этот унизительный обряд кончился. Нервное напряжение наше достигло высшей степени, когда директор принес экзаменную тему. По положению, она должна была быть распечатана во всех гимназиях округа в один и тот же момент, вероятно, во избежание передачи ее по телеграфу из одной гимназии в другую. По уходе директора нас рассаживают. В огромной комнате стоит 8 столов. Мы садимся, и тут замечаем, что ножки столиков обведены по полу мелом, вероятно, за тем, чтобы заметно малейшее их передвижение было. На каждом столике чернильница, вставочка и несколько перьев. Бумага пока приготовляется для нас инспектором, накладывающим на каждый лист печать гимназии. Вот, наконец, пакет вскрыт, тема объявлена нам и написана на классной доске. С этого момента начинается священнодействие. Нам раздают бумагу, но от волнения мы еще долго не можем собраться с мыслями и приняться за работу. Вот один из товарищей не выдерживает этой нравственной пытки и падает без чувств. Некоторое время все суетятся, кроме нас, конечно, которые не смеют двинуться с места. Его уносят, но уже приступить к экзамену ему нельзя. Он будет писать в особо назначенный день на запасную тему. Через некоторое время начинается скрип перьев. Не могу забыть того гнетущего состояния, в котором мы покинули гимназию в день первого экзамена. Мы ни о чем не могли говорить, мы не помнили даже, что нами было написано.
Да, такое показательное воспоминание, но на самом деле вот я это все слушала и удивлялась тому, как это походит на сегодняшнее описание проходящих сегодня единого госэкзамена. Только, надеюсь, там без обморков происходит.
Ну, вы знаете, с одной стороны похоже, с другой стороны все-таки строгости, мне кажется, не такие. Во всяком случае, я не слышала, чтобы учеников обыскивали, там, выворачивали у них карманы, заставляли снимать обувь. До этого
ну, обувь, да, все-таки не дошло, но...
Но телефоны, во всяком телефоны случае,
забирают. Карманы многих заставляют показывать. Да,
да. Ну, немножко напоминает, да. Действительно, вот такой страх перед экзаменационными неудачами был настолько велик, что нередко, к сожалению, приводил к весьма печальным последствиям. Например, 2 мая 1913 года в 10 часов утра прямо в здании 8-й гимназии, это на Васильевском острове, совершил попытку самоубийства 18-летний воспитанник Михаил Зощенко. Как говорилось в протоколе заседания педсовета, накануне будущий известный писатель неудовлетворительно исполнил работу по русскому языку в отношении содержания, стиля и орфографии и получил двойку. Кроме того, он заработал единицу по математике, поскольку при решении первой половины задачи по тригонометрии воспользовался некоторыми данными, заимствованными от впереди сидящего товарища. То есть, иначе говоря, просто списал.
Списал, да.
Несмотря на все строгости, как-то ему это удалось. В итоге, единственный из его класса Михаил Зощенко не был допущен к устным экзаменам, и ему было отказано в получении аттестата зрелости.
И он же потом стал известным писателем, да, и вот не смог сдать экзамен по русскому языку.
Да, именно
языку.
По русскому. Я, кстати, видела в архиве текст его сочинения, оно действительно, этот текст производит такое странное впечатление, то есть видно, что человек немножко как бы не в себе, я бы сказала, видимо, настолько волновался, да. Да, что у него там и фразы незаконченные, и как-то нелогично все очень, ну вот бывают такие, да, истории. Впоследствии Михаил Зощенко вернулся к этому эпизоду своей юношеской биографии в комментарии к повести «Возвращенная молодость» и написал так. «Скорее от бешенства, чем от отчаяния, я пытался покончить со своей жизнью. Известно, что он проглотил кристалл Сулеймы, впоследствии описав сцену своего спасения в повести «Перед восходом солнца». Из рапортов директора и врача гимназии, попечителю округа и в особую врачебно-санитарную часть Министерства просвещения видно, что необходимая медицинская помощь была оказана молодому человеку сначала на месте, то есть прямо в гимназии, а затем во французской больнице Святой Марии Магдалины на Васильевском острове. К счастью, Зощенко остался жив, а ведь могла вполне произойти трагедия. Например, в октябре 1907 года, опять же из-за боязни выпускных экзаменов, аналогичным образом попытался свести счеты с жизнью 17-летний ученик 7-й гимназии Михаил Знаменский. Он был доставлен в Мариинскую городскую больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.
То есть не удалась попытка у Зощенко, да, и получился великий русский писатель.
Да.
Может быть, и современным экзаменаторам, может быть, стоит к этому прислушаться? Может, не стоит нагнетать такую уж особую-то атмосферу во время экзамена?
Ну, конечно, мне кажется, что жизнь и здоровье дороже все-таки всего остального в любом случае.
Да.
Вот. Ну, министерство в начале 20 века все-таки под давлением родителей, прессы, педагогической общественности крайне неохотно, но все же стало проводить некоторые реформы в школьном деле. Но, с моей точки зрения, эти реформы носили скорее такой косметический характер и заключались в незначительном изменении учебных планов, в частности, сокращении программ по древним языкам, латыни и греческому. А несколько иначе складывалась ситуация с обучением девочек. Им, надо сказать, жилось гораздо легче, чем мальчикам, и требования к ним предъявлялись совсем другие.
Но, Татьяна Ильинична, я предлагаю о том, чему и как учили девочек-гимназисток, поговорить в следующей программе. Лишь сегодня вот я хотела бы обратиться к нашим юным слушателям, потому что знаю, как многие и вот в наши дни переживают из-за оценок и до обморока боятся экзаменов. Вот поверьте, человеку более опытному, есть вещи куда более страшные, чем проваленный экзамен, проваленные испытания. Потому что пока мы живы, все можно таким или образом исправить. А вот родители, если они нас слушают, очень прошу, ну не унижайте, не ругайте детей за какие-то вот неудачные экзамены. Потому что когда боишься, вот случай Зощенко показатель. Мозг не так работает, совершенно не так. И если уж ваш ребенок сегодня не сдал экзамен, то проблемы, наверное, начались гораздо раньше, до дня вот этого X. И если уж он и плохо учился, вы об этом знали. Я думаю, Татьяна, вы ко мне тоже присоединитесь.
Да, конечно.
Просьбы к родителям, чтобы они не так уж тоже переживали. А сейчас я напомню, что о революционных порядках в сфере образования, таких вот жестких, как оказалось, нам сегодня рассказывала автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Ну и я, журналист Ирина Озерская. До новых встреч.
До свидания.
Резолюция. Поставить четверку за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Всех без ужина оставлю.
Получился вдруг крылья, как у пчелы.
вместо ушей цветы. Ночью снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят, что с нами сделал ты.
Напомню, что вы слушаете радиоканал «Малое Садовое». У микрофона по-прежнему Ирина Озерская. И, как я вам и обещала, мы возвращаемся к теме Рождества. Так звучат рождественские песнопения, которые разучивают детишки в петербургском этнокультурном центре «Китежград». Разучивают, кстати, не только старинные песни, но и саму историю про младенца Иисуса Христа.
7 января вот родился как раз Иисус Христос.
Они шли на перепись населения в Вифлеем, и их остров ехал очень медленно, и они приехали самые последние. И все уже гостиницы были заняты, и им пришлось переночевать в пещере. И в эту ночь родила Дева Мария Иисуса Христа.
И положила его в кормушку для скота, а в то время как раз скот ел сено. И когда туда мать положила ребеночка Иисуса Христа, то скот перестал есть сено. Зачем им есть сено, когда там ребеночек лежит?
Ясли назывались. Это кормушка для животных. Пастухам явился ангел и сказал им: идите поклонитесь царю, спасителю мира. Они пошли за звездой и пришли прямо в ту самую пещеру, где он лежал в яслях, и поклонились ему.
Они за звездой шли, а звезда эта, оказывается, была кометой.
Начиная с 6 января, Китежград дает для всех желающих рождественский спектакль, который называется так же, как и пещера, где прятались Иисус и его родители – вертеп.
Вертеп – это такой маленький кукольный театр, в котором в Рождество показывают спектакли, как родился Иисус, про царя Ирода.
И еще самого Иисуса Христа, ангелов, слуг и змея. У нас еще в Китежграде есть кукольный театр, передвижной такой ящик.
Он делится на три части. В первой части там пещера, Дева Мария, Иисус Христос, Иосиф, ангелы, скот, пастухи, волхвы. В средней части там дворец царя Ирода.
Там еще есть такая злая бабушка с пиратской такой одеждой.
Это не бабушка, это смерть была.
Ага. А на третьей части, самой последней, там змей, который съедает этого царя Ирода. Я был тогда ангелом. Я держал свечку.
И наши старшие дети поют красиво, играют хорошо этими куклами.
Да, так поют красиво, что заслушаюсь. После спектакля у нас всегда святочная вечерина. Мы раскрашиваем козули.
Каледуем. Дети ходят каледовать со звездой в разные дома.
Каледа, каледа, где гуси? Каледа, каледа, на войну ушли. Каледа, каледа, где война? Каледа, каледа, посередь вода.
Они поют колядки и желают хозяевам в следующем году много урожая.
Еще чтобы были богатые, было много скота, много живота. А хозяева после этого всегда угощали сладким. Каледовщиков. Конфеты, орехи и всякие вкусные сладости. Например, булочку с маком. Мы сейчас поем «Мать Мария».
Мать Мария по полю ходила, у Бога просила. Боже наш, Боже, уроди нам роже, жички, пшенички в каждой колосичке.
Вы со своими детьми успеете разучить колядки и, может быть, тоже получите свою порцию вкусных печений «Козуль» и других сладостей. А я, Ирина Озерская, поздравляю вас с Новым годом и оставляю с ребятами из Китежграда.
С Новым годом поздравляю! С Новым годом, со всем родом, с праздничком, с Рождеством Христовым!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».